говорит Радио Свобода. Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Требования, которые выдвигает Олег Сенцов, это освобождение 64 украинских политзаключенных, которые находятся в заключении в России.
Государственный департамент США считает незаконным строительство моста через Керченский пролив.
Путин открывает мост в Крым, утверждая российский контроль над соседом. Именно этот аспект выделили официальные американские представители, подвергнув Кремль критике за незаконные действия.
Соединенные Штаты заблокировали предложенный Катаром проект резолюции по ситуации в секторе Газа.
Руководство Хамас сознательно и цинично провоцирует Израиль на силовые контрмеры, надеясь таким образом усилить эффект от своих жутких пропагандистских акций.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 16 мая. Итак, украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских политических заключенных, находящихся в России. Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал после посещения своего подзащитного в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Через адвоката Сенцов передал заявление следующего содержания. «Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации. Вместе и до конца. Слава Украине!» За делом Олега Сенцова, как и за историями других украинских политзаключенных, следит журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. О том, как стало известно о голодовке украинского режиссера и каковы его перспективы, с Антоном Наумлюком поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Антон, когда, при каких обстоятельствах вам стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку?
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе вчера посетил его в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги, далеко на севере. Он общался с Олегом. Сенцов передал ему записку, в которой, собственно, объяснял свое решение начать голодовку, но на самом деле начал готовиться к ней гораздо раньше, полтора месяца он готовил организм к тому, чтобы начать голодовку. И со слов адвоката мы, в общем-то, все знаем обстоятельства его решения. Вот вчера это стало известно, но голодовка началась чуть раньше, 14 числа, 14 мая. Единственное требование, которое выдвигает Олег Сенцов для того, чтобы прекратить голодовку, это освобождение 64 украинских политзаключенных, которые находятся в заключении в России. Как пояснил адвокат, сам Сенцов себя к этому числу не относит, то есть он выступает за освобождение не себя лично, за свое освобождение он никого не просит, даже вот в такой радикальной форме, а просит за освобождение политзаключенных украинских, которые оказались в заключении в России, как украинцев с материковой части Украины, так и крымских заключенных.
Какова реакция ФСИН на голодовку Олега Сенцова?
Надо сказать, что условия в колонии, куда он прибыл не так давно, до этого он отбывал наказание в Якутии, условия для него создали приемлемые, у него никаких претензий к колонии, к руководству колонии не было. Сразу после прибытия с этапа его определили на медицинское обследование, которое показало, что никаких нарушений серьезных в его здоровье нет. И руководство колонии отреагировало, в общем-то, тоже достаточно адекватно. Его попытались, разумеется, уговорить не начинать или прекратить голодовку. Он наотрез отказался от этого. А Совет по правам человека при ФСИН прислал своих представителей для того, чтобы тоже провести с ним переговоры. Сенцов отказал и им. Руководство колонии попросило адвоката как-то посодействовать в том, чтобы Олег Сенцов не голодал. Динзе лишь спросил Сенцова, стоит ли вообще обсуждать такие вопросы, и готов ли он прекратить голодовку, на каких условиях. Сенцов тоже наотрез отказался. Он сказал, что вот я буду голодать до той поры, пока либо не начнут выполняться мои требования, ну, либо не будет какой-то печальный конец.
Каково ваше личное отношение к решению Олега Сенцова, к решению объявить голодовку, с учетом того, что все-таки здоровье его далеко не идеальное?
Фактически голодовка на данный момент политических процессах для политзаключенных осталось единственным способом попытаться надавить на систему, с которой они столкнулись. Я сейчас нахожусь в Крыму, в Раздольнинском суде. Сейчас идет судебный процесс над украинцем Владимиром Балухом. Он тоже голодает, и голодает уже 59 дней. Из-за состояния здоровья ему пришлось немножко ослабить голодовку. Он сейчас ест только сухари и кисель, он даже воду не принимает. И таких случаев голодовки на самом деле немало. Недавно совсем после приговора голодал крымский татарин Руслан Зейтулаев, фигурант дела Хизбут-Тахрир, запрещенный в России организации. Ему тоже пришлось прекратить голодовку, во-первых, потому что никакой реакции от политического руководства и России, и силовых структур не поступило. Ну и он ослаб настолько, что даже не мог выполнять какие-то свои религиозные нормы, не мог читать намаз, и он прекратил эту голодовку. То есть с этим мы сталкиваемся довольно регулярно, наблюдая за политическими процессами. И решение Сенцова, в общем, неудивительно, учитывая, что никаких подвижек в возвращении и политзаключенных, и в частности Олега Сенцова, и Саши Кольченко, и других фигурантов его дела, нет, мы этого не видим. Видимо, Олег решил пойти на такую крайнюю меру. Есть еще один небольшой нюанс. Он говорил о том, что готов и умереть, и готов дождаться какого-то фатального конца к чемпионату мира по футболу, либо до, либо во время его. Он рассчитывает на то, что это вызовет дополнительный резонанс, который может положительно сказаться на судьбе политзаключенных. То есть я так понимаю, что он готовился заранее, и время, и собственный организм он готовил вполне осознанно.
Антон, Олег Сенцов требует освобождения всех украинских политзаключенных. Насколько выполнимо это требование, и достаточно ли для этого делает Украина, как вам кажется?
Политическое решение, как мы уже наблюдали при редких случаях возвращения политзаключенных на родину, может быть принято при любых обстоятельствах. Есть судебное решение, нет судебного решения. В какой-то это засекреченной форме, как это было с делом зампреда Меджлиса Ильми Умерова, или это помилование, как это было в деле там, Геннадия Афанасьева, возвращение его на родину. Политическое решение может быть принято по всем 64 политзаключенным или там, по отдельным фигурантам каких-то дел. В этом я не вижу никакого препятствия. Другое дело, что ни политического решения, ни политической воли со стороны России, ни какой-то заинтересованности со стороны России такие шаги предпринимать, ни достаточных, на мой взгляд, усилий со стороны Украины по возвращению своих политзаключенных мы тоже не видим. Все переговоры, о которых заявляется обеими сторонами, проходят в каком-то засекреченном формате. Нет никакого ни общественного контроля, никакой прозрачности этих переговорных процессов, если они вообще ведутся. Мы об этом ничего не знаем. Со стороны Украины, ну, есть и заявления МИД, и постоянные требования через международные организации, правозащитные и официальные через органы Евросоюза. Требования об освобождении политзаключенных и улучшении их судьбы, нахождения в России, но результата, ну, фактически никакого.
В списке Олега Сенцова 64 фамилии, у всех, понятно, разные истории, но вот как вам кажется, что общего у украинских политзаключенных?
Общее у них, и я говорил это, начиная с дела самого Олега Сенцова, которое явилось таким первым большим крупным политическим процессом над украинскими политзаключенными в России. Общее у них то, что если бы не было конфликта на Донбассе, если бы не было аннексии Крыма, если бы не было каких-то действий со стороны России в отношении Украины, то не было бы этих политзаключенных. Не было бы аннексии, не было бы дела Сенцова, и фигуранты его дела не стали бы политзаключенными. Не было бы агрессии на Донбассе, не было бы дела Савченко, дела Карпюка и Клыха в Чечне и многих-многих других. Я уже не говорю о преследовании крымских татар и украинских активистов сейчас в Крыму вот на протяжении уже нескольких лет. Источник появления самих этих десятков политзаключенных – это действия России на Донбассе и в Крыму.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. С ним беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Крымский мост – символический для Владимира Путина проект, который вкупе с успешным проведением чемпионата мира по футболу поможет ему поддержать свою популярность в стране, по крайней мере, в обозримом будущем. Шумный пуск сооружения сомнительной экономической ценности подчеркнул проблемы России Владимира Путина. Так американские эксперты комментируют торжественное открытие моста через Керченский пролив. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
Путин открывает мост в Крым, утверждая российский контроль над соседом. Так трактует это событие газета «Нью-Йорк Таймс». Именно этот аспект выделили и официальные американские представители, подвергнув Кремль критике за незаконные действия. Сооружение моста является не только попыткой укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма. Оно также создает препятствия судоходству, ограничивая размеры судов, проходящих по Керченскому проливу на пути в украинские территориальные воды в Азовском море. «Мы призываем Россию не препятствовать судоходству», — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Представители Европейского Союза назвали открытие моста еще одним нарушением суверенитета и целостности Украины, а Великобритания предупредила, что этот шаг Кремля гарантирует сохранение жестких санкций против Москвы. Многие американские средства информации, впрочем, делают акцент на иных сторонах этой истории. Метафорой путинской эпохи и символом международной изоляции России называет Керченский мост телекомпания CNN, напоминая о том, что 7 компаний, сооружающих мост, в том числе компании друга Путина Аркадия Ротенберга, стали объектами международных санкций. Торжествующие заявления участников церемонии и самого Владимира Путина свидетельствуют о существовании в России системы политического и экономического патронажа, в центре которой находится сам Путин. Это пишет газета «Вашингтон-Пост». В этой системе преуспевают те, кто способен монетизировать свою близость к лидеру. В то же время Россия находится на 94-м месте в рейтинге качества транспортной инфраструктуры Всемирного банка, сразу за Тунисом. Новый мост представляет собой прежде всего символическую ценность для Владимира Путина, в то время как его экономическая выгода остается очень сомнительной, считает Уильям Померанц, заместитель директора Вильсоновского центра в Вашингтоне. Это глубоко символичное событие для России, поскольку отныне у Крыма и России появилось сухопутное сообщение, и, можно сказать, прорвана изоляция полуострова, и это, конечно, достижение для Путина, говорит Уильям Померанц. Принесет ли этот проект экономическую выгоду, вопрос очень сложный. Можно предположить, что мост обошелся в гораздо большую сумму, чем официально заявлено. Есть большие сомнения, что он обеспечит приток туристов в Крым. Захотят ли россияне отправиться поездом в Крым, когда появится такая возможность, я не знаю. Можно лишь предположить, что если этот мегапроект когда-нибудь окупится, то это будет еще очень нескоро. А как вы относитесь к прогнозам и заявлениям о том, что этот мост даст толчок взрывному развитию экономики Крыма? Это смехотворно. У Путина нет средств, чтобы создать экономику в Крыму. Как мы помним, он потратил 50 миллиардов долларов для того, чтобы превратить Сочи в курорт мирового класса. У него нет больше подобных ресурсов, чтобы устроить нечто подобное в Крыму. А что означает тот факт, что мост был выстроен, несмотря на западные санкции? Является ли это свидетельством их неэффективности? Строительство моста финансировалось российским государством, которое попросту выделило деньги господину Ротенбергу. За эти средства он явно оказался способным найти подрядчиков, которые были готовы рискнуть. Впрочем, не будем забывать, что в Нидерландах идет расследование в отношении нескольких фирм, которые, возможно, оказали очень значительную помощь в сооружении моста в нарушении санкций. До завершения этого расследования невозможно сказать, действовали ли эти фирмы незаконно, должны ли они были соблюдать санкции. А как Кремль оказался способным позволить себе эти крайне дорогостоящие проекты, вроде этого моста, моста на остров Русский, который был мостом в никуда, на фоне не столь давних прогнозов о том, сколь скоро иссякнут средства, отложенные правительством на черный день? Путин смог себе их позволить, потому что у него не было политического соперника на горизонте, соперника, который бы мог превратить эти расходы в серьезную проблему для Путина. И если он смог потратить эти деньги 2 года назад, когда цены нефти колебались между 30 и 40 долларами за баррель, то сегодня, когда они поднялись выше, до 70, у него гораздо больше возможностей, особенно учитывая, что американские санкции против Ирана могут привести к еще большему подъему цен нефти. При этом Путин резко ужал государственный бюджет, который составлен из расчета стоимости нефти в 40 долларов за баррель. Поэтому, если он не захочет пустить эти сэкономленные средства на увеличение военных расходов, то он вполне может направить их на осуществление грандиозных проектов. Будущим серьезным испытанием станет для него проведение чемпионата мира по футболу, на организацию которого израсходованы миллиарды долларов, и который очень важен для поддержания престижа Путина. Если чемпионат пройдет не очень гладко или провалится, то этот мост не возымеет желаемого для Путина воздействия на россиян.
С заместителем директора Вильсоновского центра в Вашингтоне Уильямом Померанцем беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Яростные столкновения палестинских демонстрантов и израильской армии на границе сектора Газа и Израиля, если не отодвинули на второй план, то уж точно потеснили с первого места в лентах информационных агентств новость об официальном открытии посольства США в Иерусалиме. Точнее, увязали их в единый клубок. Левые круги в Америке винят в кровопролитии Трампа, принявшего провокационное, по их мнению, решение о переносе посольства. Правые возлагают ответственность на руководство террористической группировки «Хамас», реального хозяина Газы, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
По данным палестинской стороны, в столкновениях за последние дни погибли более 60 человек, свыше 2500 получили ранения. Израиль не оспаривает количество убитых в Газе, а только уточняет, что к раненым палестинцы причисляют всех, кто хоть сколько-нибудь пострадал в столкновениях, например, отравился слезоточивым газом. В понедельник Кувейт внес в Совет Безопасности ООН резолюцию, осуждающую Израиль и требующую проведения международного расследования причин столь большого числа жертв среди палестинцев. Соединенные Штаты во вторник заблокировали резолюцию как однобокую и предвзятую, хотя бы уже потому, что демонстрации, устроенные жителями Газа, характеризуются в ней как «мирные», на самом деле таковыми вовсе не являясь, чему есть масса подтверждений и визуальных, и словесных, содержащихся в заявлениях «Хамас». Руководство «Хамас» сознательно и цинично провоцирует Израиль на силовые контрмеры, надеясь таким образом усилить эффект от своих жутких пропагандистских акций, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. Данную позицию полностью разделяет правительство Австралии. Реакция европейцев на происходящее вокруг Газы двоякая. С одной стороны, они подтверждают право Израиля на самозащиту, но с другой видят в его действиях превышение пределов необходимой обороны. Турция повела себя резче, отозвав послов из Вашингтона и Тель-Авива, Южноафриканская республика только из Тель-Авива, Саудовская Аравия сурово осудила действия Израиля, Китай призвал израильтян к сдержанности. Во вторник Совбез собрался на экстренное заседание по Газе, начавшееся минутой молчания по погибшим, как о том просила польская представитель Иоанна Вронецка в своем качестве председателя Совбеза. Подлинную поддержку Хамас оказывает только Иран. Арабский мир, в прошлом естественный союзник палестинцев, может быть и недоволен происходящим в Газе, а также переводом посольства США в Иерусалим, но куда сильнее в нем сегодня чувство признательности Соединенным Штатам за выход из ядерной сделки с Ираном. Какую оценку объективно заслуживают последние шаги администрации Трампа в свете относительно умеренной реакции суннитов на перевод посольства и на события в Газе, отвечает аналитик фонда наследия Джеймс Филлипс.
За поддержку важного союзника на Ближнем Востоке я бы поставил администрации 5. Что касается пиара, сопровождавшего ее шаги, 4 с минусом или 3 с плюсом. Когда есть стенограммы замечаний зятя Трампа и его ближайшего советника Джареда Кушнера, сделанных на церемонии открытия посольства, удаляются слова, осуждающие палестинцев за кровопролитие в Газе, то это выглядит не очень элегантно. Но куда более серьезными были недоработки в публичной дипломатии Госдепартамента, который не донес до международной общественности, что Америка, перенеся посольство и признав Иерусалим столицей Израиля, не нарушила никаких действующих договоренностей. Сценарий, в котором Израиль на завершающем этапе переговоров с ООП передает палестинцам часть полномочий над Восточным Иерусалимом, остается абсолютно реалистичным. Что касается нежелания США осуждать Израиль за применение чрезмерной силы, то оно, помимо идеологической, имеет и вполне прагматическую сторону. К чему критиковать союзника, если его противник Хамас является вассалом твоего недруга Ирана и при этом, насколько мы можем судить, постепенно утрачивает контроль над населением Газы. То, что хамасовцы смогли собрать 35, но от силы 40 тысяч протестующих, хотя объявили о планах мобилизации 100 тысяч, не осталось незамеченным в Вашингтоне.
Ну а почему европейцы откликнулись на происходящее в секторе столь противоречиво? Наш второй собеседник – известный вашингтонский политолог Эдвард Лютвак.
Европу справедливо называют Старым Светом. У нее плохо с памятью. Европейцы забыли, что Катар поставил в Газу огромное количество цемента и других стройматериалов, которые должны были использоваться в гражданском строительстве, а пошли на строительство бункеров и военных тоннелей, ведущих в Израиль. Европейцы не помнят, что на полученную извне колоссальную гуманитарную помощь Хамас закупал ракетные технологии и компоненты. Запамятовали европейские столицы также и о том, что Израиль, когда уходил уходил из Газы, оставил палестинцам несколько тысяч парников, где выращивались цветы, овощи и фрукты, и где можно было легко трудоустроить десятки тысяч жителей сектора. Выкинули европейцы из головы и то, что в течение ряда лет газовцы имели возможность работать в Израиле электриками и слесарями, однако Хамас решил, что им разумнее переквалифицироваться в террористов, что они и сделали, убив 2500 израильтян. Но шансы на работу лишились, так как Израиль закрыл границу. Иными словами, Европа упускает из виду, что Израиль имеет дело с властью, которая сознательно проводит курс на обнищание своего населения и превращение его в массу совершенно отчаявшихся людей, которых можно посылать на штурм пограничных заграждений. Европейцы ошибочно считают, что Израиль воюет с демонстрантами. Но какие они демонстранты, если жгут автопокрышки и запускают через границу горючих летучих змеев, испепеляющих посевы, если они метают камни и вооружены мачете, тесаками, бутылками с зажигательной смесью, а порой взрывчаткой и даже огнестрельным оружием.
Лютвак обращает внимание на то, что палестинцы на сей раз не пытались использовать военные туннели. Видимо, эту проблему израильская армия в известной степени решила. Возвращаясь к нашей теме, европейцы, помимо всего прочего, корят Израиль за отступление от нормы соразмерности, пропорциональности. Если в столкновениях погибают свыше 60 палестинцев, но ни одного израильтянина, то просвещенным жителям Европы представляется, что в этом есть нечто в высшей степени несправедливое, смахивающее на побоище беспомощных и безоружных.
Хамас совершенно открыто и без обиняков заявлял: «Наша цель — прорвать заграждения, проникнуть вглубь территории Израиля и ликвидировать жителей поселений, отстоящих от границы всего на километра полтора. Я призываю ваших слушателей немедленно напрячь воображение и представить себя на месте израильских солдат, на которых прет обезумевшая, заведенная профессиональными хамасовскими агитаторами 40-тысячная толпа. А за спиной у солдат сотни мирных сограждан, которые будут уничтожены, если солдаты дрогнут. Что такое пропорциональный ответ в заданных обстоятельствах? Одни лишь резиновые пули против такого скопища не работают. Убить 5000 из 40? Израильтяне не убили 5000, они не убили и 500, а только 50. Кто бы еще использовал в этой ситуации снайперов? Любая арабская армия, и это нам хорошо известно из истории, пустила бы здесь в ход пулеметы. Когда я слышу причитания европейцев, меня порой подмывает сказать: «Вы хотите, чтобы Цахар перенял местные обычаи, уподобился арабским армиям и начал применять пулеметы».
Хамас не стремится улучшать условия жизни в Газе, как раз наоборот, поскольку стратегическая цель у него иная – захватить Тель-Авив, подчеркивает вашингтонский политолог.
На сегодняшний день в мире есть только одна страна, которая безоговорочно поддерживает Хамас в этом устремлении. Это Иран. От него хамасовцы получили в прошлом году 50 миллионов долларов на осуществление стратегической цели, состоящей в том, чтобы максимально умножить опасности, которые вынужден отражать Израиль. Одна из них — людская масса, угрожающая пробить пограничные кордоны. Кстати, во вторник протестующих в Газе было много, много меньше, чем днем ранее. Хочу добавить, контраст между проиранской Газой и проегипетским западным берегом Иордана разительный. Демонстрации там состоялись в десятках населенных пунктов, но все без исключения были малочисленными, и ни одна из них не переросла в беспорядки. Руководство палестинской автономии, в отличие от коллег в Газе, настроено на то, чтобы поднять уровень жизни населения. Сытая Рамалла совсем не похожа на голодную, порушенную столицу Газы.
И последнее. Американская пресса в эти дни много пишет о возросшей опасности терактов. Вы разделяете эти опасения?
Правительство в Анкаре сегодня поддерживает терроризм, как и правительство в Тегеране и как Хамас. Так что риск терактов по-прежнему высок. Но я хотел бы закончить наш разговор на оптимистической ноте. Невзирая ни на что, израильский транспорт с гуманитарными грузами прошел сегодня в Газу через восстановленный после поджога КПП Керем Шалом. Потушен и устроенный палестинцами пожар на газопроводе, снабжающий сектор топливом. Израильскую политику я бы охарактеризовал как антитеррористическую, направленную на то, чтобы ослабить социально-экономическую напряженность в Газе, в то время как политика Хамаса, повторю, террористическая, облегчить себе манипулирование массами, доведя их до полного отчаяния. Хамас делает то, что приказывает Иран, поскольку кто платит, тот и заказывает музыку.
С аналитиком фонда наследия Джеймсом Филлипсом и политологом Эдвардом Лютваком беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Руководитель Московского театра «ДОК» Елена Гремина умерла сегодня утром в своей квартире на 62-м году жизни. Родственники Греминой сообщили МБХ «Медиа», что причиной смерти стали серьезные заболевания сердца и почек. Елена Гремина родилась в Москве в 1956 году. Она окончила Литературный институт имени Горького, а в начале 90-х годов поставила первый спектакль по собственной пьесе. Гремина участвовала в организации театральных фестивалей, семинаров и конкурсов. 1 апреля этого года в возрасте 62 лет скончался от сердечного приступа муж Елены Греминой Михаил Угаров, режиссер и художественный руководитель театра «ДОК». Супругов называют создателями театрального движения «Новая драма». Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо Брест». Марадона подписал трехлетний контракт. Марадона играл за сборную Аргентины, выиграв чемпионат мира 1986 года, выступал за клубы «Барселона», «Наполи», «Севилья». Был признан лучшим футболистом 20 века по итогам голосования на сайте FIFA. С 2008 по 2010 годы Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Последним местом работы 57-летнего Марадоны был клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Фуджайра», который он покинул в конце апреля. Брестский футбольный клуб был основан в 1960 году. Два года назад туда пришли инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, после чего в «Динамо Брест» появились новые менеджеры и игроки, а также была открыта футбольная академия. Украинские власти этапировали задержанного вчера руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон. Там находится офис прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет его дело. По данным следствия, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, а затем в Киеве в поддержку сепаратистских ДНР и ЛНР и ежемесячно получал на антиукраинскую деятельность 53 000 евро. Деньги для этого, как заявили в Службе безопасности Украины, поступали из России через Сербию. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 16% опрошенных Левада-центром россиян имеют большие опасения, что нынешний вооруженный конфликт в Сирии перерастет в глобальную войну. Еще у 41% есть некоторые опасения на этот счет. 38% респондентов не имеют особых или вовсе никаких опасений по поводу возможности Третьей мировой войны. В октябре 2016 года глобализация и конфликта в Сирии боялись 48% опрошенных россиян. Результаты нынешнего опроса комментирует директор Левада-центра Лев Гудков. С ним беседовал Александр Гостев.
Насколько плотно слово «Сирия» угнездилось уже, по вашим наблюдениям, в умах и в душах, в сердцах россиян за последние годы?
С началом участия России в сирийском конфликте там действительно озабоченность и тревога по поводу превращения этого в новый Афганистан, она поднялась. Но по мере рутинизации этой войны и победных реляций российской пропаганды настроения немножко успокоились, и интерес упал. Внимательно следили за событиями в Сирии, ну, в 16-17 году где-то около 18%. Но в последние месяцы после разгрома вагнеровской группировки и увеличения сообщений о потерях России внимание поднялось до 31%. Большинство считает, что конфликт надо бы прекратить, но есть фатальная убежденность, что он будет тянуться очень долго. Почти 70 с лишним процентов говорят, что это будет не один год продолжаться. Поэтому на фоне этого вялого такого конфликта, смешанного доверия-недоверия, люди, в общем, не очень интересуются этим. Непонятны им ни цели, особенно в участии России, ни масштабы.
Какую роль в формировании образа этой войны и ее последствий играют официальные российские медиа, официальные СМИ?
Я бы сказал, 100%, практически полностью картина происходящего там, она формируется за счет СМИ. Никаких других влиятельных источников информации, в общем, мы не фиксируем. Но есть небольшие там сообщения по интернету, с информационных порталов, но это как дополнение и поддержка к такому массовому сомнению или недоверию к пропаганде, но не как альтернатива и не как основной источник информации. Все, что люди знают о происходящем в Сирии, они знают из ведущих каналов первого, там, НТВ, телевидения российского.
Может ли так быть, что большинство россиян воспринимает происходящее в Сирии лишь как один из таких фронтов новой холодной войны и на самом деле внутренне одобряют вмешательство России в сирийские дела, потому что это один из фронтов противостояния с США. И это, в общем, на самом деле в умах россиян выглядит как противостояние именно, война с Соединенными Штатами, а не поддержка Асада, не война с ИГИЛ, не какое-то там закрепление геополитических позиций в регионе и так далее.
Именно так, как вы говорите, 50% поддерживают эту войну и политику российского руководства в этом отношении, именно потому, что это вписывается в общие сюжеты конфронтации с Западом, новой холодной войны, противодействия Америке, а не поддержка Асада. Поддержка Асада там стоит на 3-4 месте. Нет, это противостояние Соединенным Штатам и вот борьба с международным терроризмом, с ИГИЛ. ИГИЛ – это несколько туманный образ терроризма, но он присутствует как некоторый такой миф врага.
Я помню апрельский опрос ВЦИОМ и его результаты, что 2/3 опрошенных тогда высказались за военную поддержку режима Башара Асада в случае его прямого столкновения с США. То есть, по вашему опросу, люди боятся большой войны и хотят войны? Как это понимать?
39% выступают за прекращение войны, 34% за продолжение. Но все-таки некоторое большинство, относительное большинство, оно стоит за то, чтобы прекратить эту войну. Несколько месяцев назад гораздо больше выступали за то, чтобы прекратить это. Одно из главных событий прошлых месяцев – это очередное объявление Путиным об окончании сирийской операции и выводе войск. Оно было главным событием там, месяца или нескольких месяцев. Так что тут поддержки особой нету. Мне кажется, что с ВЦИОМовским опросом мы имеем дело с наведенной подсказкой. Одобрение политики России вот в Сирии, оно чисто такое декларативное. Ничем жертвовать люди ради продолжения этой войны не хотят и не хотели бы и в будущем. Но они не определяют эту политику, не влияют на политику, поэтому смиряются с этим. Ради престижа, да, можно одобрить действия российского руководства, но смысл этой войны, в общем, для них не очень понятен.
Итак, данные вашего последнего опроса говорят, что больше половины респондентов боятся начала Третьей мировой войны из-за участия России в сирийском конфликте. Это постоянная тенденция такая нарастающая? Это намного больше, чем в 2014 году, например, после гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом?
Нет, это примерно тот же уровень. В июне 2014 года, в июле 2014 года там опасались 52-54%. Потом это начало снижаться. Перед началом сирийского конфликта это упало до 43%. В июле 2016 года до 29%. А потом, после обострения ситуации на Украине и продолжение войны в Сирии, оно поднялось. Особенно вот в последние месяцы действительно очень заметно стала расти вот эта тревога, опасения. Причем она поднимается вопреки пропаганде и попыток успокоить население России. Это весь опыт людей, озабоченность вот неконтролируемым ходом такой конфронтации, словесной конфронтации, он переходит уже действительно в такую открытую тревогу по поводу возможной горячей фазы. То есть, ну, действительно, развязывание большой войны.
А кого винят опрошенные вами в том, что страна оказалась в изоляции, судя по данным вашего еще одного опроса, что в мире Россию все чаще воспринимают как страну-изгоя? Но ведь явно же не самих себя.
Нет, конечно, не самих себя, это Соединенные Штаты, это Запад в целом, это такая метафизическая русофобия, характерная для Запада, но ни в коем случае не саму Россию и не население, которое поддерживает эту политику. Ни в коем случае не принимается ответственность на себя. Но это тактика поведения советского человека, привыкшего отказываться от ответственности примерно по принципу «власти могут делать, что хотят, но при чем тут я? Виноваты все другие, а я лишь жертва». Это очень характерная такая позиция массового сознания. А в данном случае она еще и подкреплена, поддержана официальной политикой и всей пропагандой, чрезвычайно агрессивно и непрерывно действующие. Против нее обычному человеку, обывателю, очень трудно защищаться, потому что это 20 часов в сутки идет вот такой долбеж по головам. И это действует, это оседает даже у, казалось бы, информированных и образованных людей. Непрерывность такого внушения, обработки, это очень действенный инструмент прочистки мозгов.
Но одновременно, значит, в головах укладывается растущая, я бы сказал, уже даже ненависть, ну, неприязнь к Соединенным Штатам и страх войны. Вот это как объяснить?
Да, это так. Я бы еще добавил третий компонент, чрезвычайно важно. Это желание, чтобы вся конфронтация побыстрее кончилась. И сознание вот это авось, что все дело реально закончится только словесной перепалкой, словесной руганью и до драки настоящей. Настоящей драки не дойдет, это тоже присутствует. Стремление наладить отношения и вернуться к нормальным отношениям, к таким мирным, обычным экономическим, партнерским, культурным связям, это тоже присутствует и примерно на том же самом уровне. Это все может существовать в одной голове. Просто это разные как бы источники влияния действуют. Опыт людей существования, он говорит о том, что любой мир лучше махания кулаками. Это с одной стороны. С другой стороны, конфронтация, вот такая словесная, демонстративная конфронтация с Соединенными Штатами, самой сильной страной в мире, она показывает как бы собственную значимость и собственную силу. И это повышает чувство самоуважения к себе. Ну, а в-третьих, это и то, и другое, оно порождает скрытый страх и боязнь. И это все одновременно присутствует в массовом сознании.
Почему среди россиян настолько высок процент тех, кто считает себя человеком, хорошо разбирающимся в сложностях мировой политики, экспертом во внешней политике России?
Пропаганда подкрепляет те скрытые установки, которые существовали до этого. Они идут из советского времени, сохраняются, воспроизводятся, что Запад всегда враждебно настроен по отношению к России. Он хочет ее ослабить, унизить, расчленить территорию, прибрать там сырьевые богатства, поставить в себе под контроль и так далее. И пропаганда ложится на это, поэтому вот это вот понятность такого примитивного объяснения, она дает ощущение, что люди разбираются в том, что происходит. Но если спрашивать про конкретную ситуацию, ну вот, скажем, про интерес или понимание событий в Сирии, то, конечно, там большинство говорит, что они не очень разбираются. Им не ясно ни цели войны, ни расклад сил, ни участники и так далее.
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». В Праге вручена премия Рудольфа Медека за вклад в российско-чешские отношения. Ее лауреатами стали историк Ярослав Вацулик и дипломат Петр Колош. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Премия Рудольфа Медека учреждена в 2008 году и вручается ежегодно. Среди ее лауреатов – деятели культуры, науки или политики, внесшие вклад в российско-чешские или чехословацко-советские отношения, занимающиеся исследованиями ключевых событий, произошедших в Центральной и Восточной Европе в XX веке, а также развитием демократии. Историк Ярослав Вацулик, один из лауреатов этого года, автор нескольких книг, посвященных судьбе чешских эмигрантов за границей, в том числе в России, а также истории чехов, живших на Волыни. Дипломат Петер Колаш, бывший посол Чехии в России. Он широко комментирует российские события и действия Москвы на Украине. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, что считает премию Рудольфа Медека высокой оценкой его деятельности.
Я очень ценю эту награду. Для меня она означает поддержку моих устремлений. Ведь уже длительное время я объясняю, что не испытываю неприязни к России и ее народу, когда критикую нынешнюю российскую власть. Как раз наоборот. Именно потому, что я люблю Россию, потому что ее судьба мне не безразлична, я критичен к ее политическому руководству.
Вы были послом Чехии в России перед началом украинского кризиса. По вашим наблюдениям, как последние события повлияли на отношения двух стран?
В то время, когда я был послом Чехии в России, мы надеялись, что получится добиться по-настоящему глубоких партнерских отношений, которые со временем могли бы превратиться в союзнические. К сожалению, оказалось, что шаги навстречу были сделаны в неподходящее время. После того, как Россия напала на Грузию, с нашей стороны не последовало резкого осуждения. Мы не дали понять, что есть определенные границы, которые нельзя пересекать, что мы не можем принять такие действия. Вместо этого администрация Барака Обамы дала старт политике перезагрузки, и западные страны протянули руку помощи для модернизации российской экономики, для налаживания истинного партнерства. Российское руководство по-своему объяснило эти действия. Видимо, учтивость была воспринята как слабость. Москва продолжала проверять, до каких пределов может позволить себе оставаться безнаказанной. Я считаю, что результатом этого стало вторжение на Украину и аннексия Крыма. Тогда все западные страны сплотились, выработали общую политику по отношению к России. Я считаю, это одной из больших заслуг Владимира Путина. Нынешние российско-чешские отношения отвечают тому, что Москва, к сожалению, выбирает политику конфронтации. Мне кажется, что там не понимают, что и для России было бы лучше наладить нормальное сотрудничество. Но для этого не только необходимо с уважением относиться к международному праву, к собственным обязательствам, но и к политической культуре, которая, к сожалению, в современном политическом руководстве России не укоренилась.
И тем не менее, вопреки тому, что вы говорите, есть, например, президент Милош Земан, который, кажется, разделяет некоторые взгляды Кремля, например, на украинский конфликт.
Президент
Чехии, к сожалению, является вредителем. Причем он вредит не только своей стране, но и России. Земан оказывает поддержку аргументам Путина в Европейском Союзе. За это его и ценят. Но Россия заслуживает совершенно другого к себе отношения. Что же касается нашего правительства, которое и формирует внешнюю политику страны, то здесь я даже приятно удивлен, что, несмотря на политический кризис, правительство проводит общую с нашими союзниками в ЕС и НАТО политику.
По вашему мнению, как Чешская Республика должна выстраивать свои отношения с Россией в дальнейшем?
Я думаю, что Чехия, как член Европейского Союза и НАТО, должна выступать согласованно с нашими союзниками, но главное не сходить с намеченного пути. Россия должна увидеть, что Запад — это не прогнившая, умирающая либеральная демократическая система, как это часто можно слышать в России, а что мы способны на общие политические действия, что мы способны защищать свои ценности и принципы, на которых построено наше общество. Я думаю, что в конечном счете это будет полезным и для России. Сейчас важно сосредоточиться на помощи Украине. Если бы Украина превратилась в успешное, демократическое, процветающее государство, это могло бы стать понятным аргументом для простых россиян. Ночной кошмар Путина — успешная демократическая Украина. Россияне бы тогда поняли, что раз такое стало возможным на Украине, это может быть возможным и в России.
Это было мнение лауреата премии Рудольфа Медека, дипломата Петра Коларжа. Премия названа именем чехословацкого поэта и писателя Рудольфа Медека, воевавшего в России в составе чехословацких легионов, произведения которого были запрещены к публикации до 1989 года. В предыдущие годы премия была вручена ныне члену Европейского парламента Яромиру Щетине за его журналистскую работу во время вооруженного конфликта в Чечне, словистке Анастасии Копшивовой, переводчикам Милану и Либору Дворжику. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Анатолия Стрелиного из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Она называется «О крайне жестоком характере гражданской войны». Первый эфир программы 13 мая 1998 года.
Историки обсуждают жестокость той далекой, но по нынешним российским обстоятельствам словно вчерашней, если не сегодняшней войны. Почему Ленин сознательно взял на вооружение жестокость? Был ли в этом практический смысл во время войны и, конечно, после войны, поскольку жестокость входила и в ленинский арсенал способов и приемов мирного социалистического строительства? Российский историк Вадим Телицын.
Существует несколько причин того, почему Ленин выбрал жестокость в качестве основного аргумента политической борьбы. Первое, доктринальное. Как догматик, а тем более догматик в известной степени образованный, Ленин считал, что реализация доктрины в такой стране, как Россия, иным путем, кроме как жестокости, насилия и террора, просто невозможно. И подкреплял свои утверждения ссылкой на известную косность населения России. Вторая причина, на мой взгляд, это причина прагматическая. Ленин неоднократно подчеркивал тот факт, что любая партия или политическая группа власти добровольно никогда не уступит. И для того, чтобы захватить и удержать эту власть, надо идти на все меры, не ограничиваясь никакими законами и никакими абсолютно правилами. Если в качестве конечной цели обещался земной рай, то 1, 2 или 3 миллиона погибших совершенно мизерное, по мнению Ленина и его ближайших соратников, леворадикалов, цена. Третья причина, я бы обозначил ее как идеологическая. Согласно Ленину, любая революция, а уж социалистическая тем более, немыслима без гражданской войны. А гражданская война – это в первую очередь жестокость и террор, взаимоуничтожение, попрание общечеловеческих ценностей. Даже твердолобые моралисты, такие как, например, Георгий Валентинович Плеханов, не рискнули опровергнуть эти характеристики гражданского противостояния в России. Свою роль в формировании ставки на насилие сыграл опыт революции 1905-1907 года. Именно тогда, в 1905 году, Ленин в своей работе о терроре, пожалуй, впервые поставил вопрос о закономерности применения насилия в революционной борьбе с противником. Он считал, что политическое убийство, политическое насилие – совершенно оправданное средство захвата власти леворадикальными партиями. И, наконец, последняя причина, на мой взгляд, тоже важная. Ленин, хотя и не считал себя монархом, по сути дела, действовал как монарх, то есть соизмерял свои действия с собственными убеждениями, с собственными представлениями о справедливости. Действенна ли жестокость? Но я думаю, что с точки зрения политической борьбы, несомненно, выдвигаются цели, достигнуть которые можно лишь применяя насилие, отказываясь от каких-то общепринятых человеческих установок посредством беспощадного подчинения миллионов обывателей воле одного диктатора.
Российский историк Ольга Никитина.
Почему Ленин выбрал жестокость? Мне кажется, вопрос не вполне точен. Это не был акт выбора. Человек, замахнувшийся на то, чтобы переделать мир, не может не быть жестоким. Но, конечно, имелся один фактор, который эту жестокость многократно усилил. Дело в том, что ленинский замысел переделки мира был принципиально неосуществим, а Ленин этого не знал. Но это мы теперь понимаем его неосуществимость. И понимаем как раз по итогам ленинского эксперимента над Россией, ну и по итогам эксперимента его учеников во множестве стран. А в 1917 году ленинская цель казалась достижимой, притом далеко не одному лишь Ленину. Эта цель ведь очень простая – изменить правила жизни людей. Всего-навсего. Вот они жили, жили, жили неправильно, тысячи лет везде и всюду жили неправильно и мучились. А теперь мы заставим их жить правильно и счастливо. То есть мы – это большевики. Кстати, в глубине души Ленин вполне мог надеяться, что его замысел совпадает с заветной мечтой большинства. Так что их заставлять не придется. И жестокость не надо будет применять. У Ленина поначалу все сошлось, как у везучего игрока. Весной 1917 года он не имел ни единого шанса, а осенью власть уже у него в руках. Сама легкость победы, атмосфера Всероссийского съезда Советов и так далее на какое-то время внушили Ленину уверенность, что всеобщая народная поддержка обеспечена. В конце концов, а как же иначе? Земля – крестьянам, заводы – рабочим, привилегии дворянства отменяются, помещиков – в шею, грабь награблена и так далее. Как может народ такой не поддержать? Конечно – представители эксплуататорских классов будут сопротивляться. Но ведь их явное меньшинство. И, кстати сказать, об этом часто забывают. Первые месяцы Ленин очень сильно рассчитывал на революционную самодеятельность масс, на то, что народ сам очень быстро выработает правила новой жизни, жизни по справедливости. Но произошла непонятная вещь, непонятная с точки зрения Ленина. Народ, с одной стороны, как бы большевиков поддержал, но, во-первых, далеко не весь народ, во-вторых, далеко не везде, в-третьих, далеко не во всем, в-четвертых, революционная самодеятельность масс, пресловутая, стала преподносить Ленину сюрпризы. Вроде изгнания большевиков из советов на местах, из комбедов и так далее. Неблагодарный пролетариат сплошь и рядом ведет себя странно и нелогично. Например, не дает изымать церковные и монастырские ценности. То есть защищает опиум для народа. И так далее. И, наконец, главный сюрприз – возникает множество очагов вооруженного народного сопротивления новой власти, не дворянского, не буржуазного, то есть, я хочу сказать, наряду с дворянским и буржуазным. Причем эти очаги народного, в основном крестьянского сопротивления, стали возникать еще до мая 18-го, до печально знаменитых декретов о продоотрядах, до объявления продовольственной диктатуры, задолго-задолго до всех тамбовских и кронштадтских восстаний и так далее. Как тут было Ленину не огорчиться? Он к народу всей душой, а что получает в ответ? И Ленин, как человек предельно узкий и самонадеянный, как человек чуждый любым сомнениям, делает легко предсказуемый вывод, что раз народ не понимает свое счастье, его надо тащить к этому счастью силой, тащить без всякой жалости, не останавливаясь ни перед чем. И чем более жестокими средствами это будет проделано, тем в более краткие сроки будет совершен прыжок России ко всеобщему счастью. Ленин, я уверена, не сомневался, что те, кто уцелеют, будут потом его по гроб жизни благодарить, что их в это счастье втащили. Что же касается ленинской жестокости по отношению к заведомым врагам, классово чуждым элементам и так далее, то тут и говорить не о чем. Вообще он свою страну, Россию, знал больше теоретически. Любви к ней не питал. И жалеть в ней, кого бы то ни было, неважно, простых людей или дворянства, не жалел никогда.
Российский историк Вадим Дамье.
Как и почему Ленин выбрал жестокость в качестве орудия своей политики, насколько это имело смысл? Ну, собственно говоря, ключом к ответу на этот вопрос можно считать два очень известных эпизода. Вот первый из них. Ленин слушает сонаты Бетховена. Расчувствовавшись, он говорит: «Божественная музыка нечеловеческая. Хочется всем ласковые слова говорить, по головке гладить. А время такое, что гладить по головке нельзя. Бить надо». И второй эпизод. Кропоткин пишет Ленину письмо, убеждая большевистское правительство отказаться от политики красного террора. Он ведет речь о соответствии цели с средством, о том, что систематический террор дискредитирует и погубит революцию. Комментарий Ленина. Наивный человек. Итак, по ощущению Ленина, террор и жестокость были необходимы в условиях острейшего напряжения борьбы, когда, как говорится, либо мы, либо они. И все же, даже крайняя ситуация совершенно не обязательно заставляет человека прибегать к таким мерам, как, например, террор. Почему же все-таки ленинцы прибегли к нему? Прежде всего, они не видели в этом ничего принципиально, ну что ли, недопустимого. На выбор методов и средств борьбы они смотрели чисто прагматически, а не этически. Их логика была проста. Допускается все то, что мог бы сделать противник. Именно не только сделал, но и мог бы сделать. Этические аргументы и ограничения большевики просто отбрасывали, как наивные и не имеющие никакого смысла. Вопрос о том, что антигуманные средства могут повредить даже самые благородные гуманные цели, для Ленина вообще не стоял. И второй момент. Для большевиков, как русских якобинцев, террор был логичным, пусть и не обязательно осознанным, последствием их якобинства. Они исходили из темноты и несознательности народа, из его якобы неподготовленности к самоуправлению. Ленинцы, как и французские якобинцы, считали свою диктатуру воспитательной в отношении всего общества. А воспитательная диктатура предполагает наказание. Вот и пестрят ленинские строки словами «наказать», «расстрелять». Путь террора самоубийственный для любой революции. Он портит и нравы, и людей. Он создает круг лиц, которые профессионально занимаются террором и потом неизбежно удушают революцию.
Это была передача Анатолия Стрелянова о крайне жестоком характере гражданской войны. Передача вышла в эфир 13 мая 1998 года в цикле Анатолия Стрелянова «Россия вчера, сегодня, завтра». На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 16 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.